Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джеймс Кори. Восстание Персеполиса. Посвящение доктору Шенку. С нами всегда было непросто. Пролог. Картасар. Без малого три десятка лет миновало с тех пор, как Пауло Картасар с флотом беглецов прошел врата Лаконии. Хватило времени построить небольшую цивилизацию, город, культуру. Хватило времени убедиться, что инженеры чужаков предназначали протомолекулу в мостостроители. Они забросили ее в пространство как семя. Пусть прорастает на любой подвернувшейся органике и создает врата кольца, маленькую вселенную, ступицу колеса миров. До их гибели медленная зона с ее кольцами была сердцем империи, превосходящее человеческое воображение, и станет ею снова. Маленький механизм для постройки мостов вывел человечество на простор, изменил все. Не то чтобы Паула интересовало человечество в целом. Ему все заслонила протомолекула и открытые ею технологии. Протомолекула изменила не только окружающую Вселенную, но и самого Картасара, его профессию. Десятки лет им владела одна мания. Последний его любовник в ссоре, которая привела к разрыву отношений, кричал, что Пауло влюблен в протомолекулу. Спорить не приходилось. Пауло так давно не испытывал ничего похожего на любовь к человеческому существу, что забыл, каково это. Все его время занимала протомолекула и мириады выросших из нее научных прозрений. Целой жизни не хватит разобраться, как она взаимодействует с другими артефактами и технологиями чужаков. Пауло не оправдывался за свою страсть. Знание, выраставшее из этого крохотного и прекрасного семечка, было подобно вечно расцветающему розовому бутону. Ничего прекраснее никогда не существовало и не могло существовать. Любовник не сумел такого принять. А значит, их разрыв был неизбежен. Задним числом это очевидно. Пауло по нему скучал, довольно абстрактно, как скучают по паре сношенных ботинок. Но в его жизни нашлось так много других чудес. На экране разрасталось углеродное кружево, разворачивалось в сложные затейливые узоры. При подходящих условиях и среде роста протомолекула по умолчанию начинала строить такие кружева. Получившийся материал оказывался легче карбонного волокна и прочнее графена. Отдел технологии при военсовете Лаконии просил изучить возможности его применения для пехотной брони. С инженерной точки зрения склонность пленки вступать в устойчивую связь с кожей человека вызывала затруднения. Но как это было красиво! Пауло подправил чувствительность электронного потока и плечами подался к монитору, наблюдая, как протомолекула подхватывает свободные атомы углерода и аккуратно, как увлеченный игрой ребенок, вплетает их в сеть. «Доктор Картасар!» Пауло в ответ только хмыкнул, отмахнувшись. На любом языке этот жест говорил «Подите прочь, я занят!» «Доктор Картасар!» Второй раз это прозвучало настойчивей. Пауло оторвался от экрана, оглянулся. Бледнокожая личность неопределенного пола в лабораторном халате, с большим ручным терминалом в руках. Кажется, Каттон или Кантон, Кантор, что-то в этом роде. Один из армии лаборантов. Помнится, компетентный. Но за то, что сейчас оторвал от работы, ему достанется. Судя по нервозности Каттона, Кантора, Кантона, тот это прекрасно понимал. Лаборант, не дав ему слова сказать, заспешил. «Директор просил вам напомнить, что у вас встреча. С...» Он понизил голос почти до шепота. «С ним». «С ним». Речь шла не о директоре. Он, с большой буквы, мог означать только одного человека. Пауло выключил дисплей и, убедившись, что мониторинг записывается, встал. «Да, конечно», — сказал он. И в порядке работы над собой добавил. «Спасибо, Кантор». «Каттон», — с облегчением отозвался лаборант. «Конечно. Передайте директору, что уже иду. Мне велено вас проводить, доктор». Каттон постукивал по сенсорам терминала, словно искал этот пункт в списке. «Конечно». Пауло стянул пиджак с вешалки у двери и вышел. Лаборатория биоинженерии и наноинформатики при Лаконском университете была крупнейшей на планете, а, возможно, и в пределах всего человечества. Университетский кампус раскинулся на добрых 40 гектаров столичной земли, и четверть его площади занимала лаборатория. Все на Лаконии строилось на вырост, больше, чем нужно из расчета нынешнего населения, для будущих поколений. Пауло торопливо шагал по гравийной дорожке, поглядывая на ходу в нарукавный монитор. Каттон поспешал за ним в припрыжку. «Доктор», — позвал лаборант, указывая в обратную сторону. «Я подогнал вам карт на парковку С». «Перегоните к боксу, у меня там еще одно дело». Каттон помедлил, разрываясь между прямым приказом и ответственностью Чичероне. «Да, доктор». И он убежал за машиной. Пауло, не замедляя шага, пролистал список дел на день, убедился, что ничего не забыл, и, одернув рукав, поднял глаза к небу. День был хорош. Лаконская небесная лазурь с редкими ватками облаков. Явственно просматривались массивные структуры орбитальной строительной платформы. Длинные выросты штанг и пустоты между ними напоминали огромную схему олигонуклеотида. Тихий ветерок донес запах горелого пластика. Местный аналог грибов разбросал то, что у него сходило за споры. Тот же ветерок перекинул через тропинку длинные плети дудки. Хрустики, занимавшие здесь ту же экологическую нишу, что и земные сверчки, и даже морфологически на них похожие, зашипели на проходящего мимо человека. Пауло понятия не имел, отчего растение назвали дудкой. Если на то пошло, оно больше напоминало вербу. Обзывать хрустиками подобие четырехногих сверчков еще глупее. В наименование местной флоры и фауны ученые не вмешивались. Имена раздавались наугад, пока не достигался консенсус. Паула это раздражало. Бокс выделялся среди зданий лаборатории. Его стены составляли сплошные пластины ударопрочной брони, сваренные под прямым углом в темный металлический куб со стороной 25 метров. У единственного входа стояли по стойке смирно четверо солдат в легком снаряжении и с винтовками. «Доктор Картасар!» — поздоровался один, протягивая руку универсальным жестом «Стой!». Пауло вытащил из-под рубашки подвешенное на шнурке удостоверение и протянул охраннику, чтобы тот вставил его в ридер. Затем солдат приложил ридер к запястью Пауло. «Хороший денек!» — любезно заметил он, пока машинка сравнивала удостоверение с метриками организма и составом белков. «Хороший», — согласился Пауло. Машинка звякнула, подтверждая, что он и вправду Пауло Картасар, президент Лаконского университета и глава кафедры экзобиологии. Солдат знал ученого в лицо, но для соблюдения ритуала имелось множество оснований. Дверь поехала в сторону, четверо охранников отступили с дороги.
«Всего хорошего, доктор!»
«Вам также», — бросил Пауло, входя в шлюз. Стена зашипела, обдавая его воздухом из сопел. Сенсоры на противоположной стене улавливали молекулы взрывчатых веществ, инфекции, а может и дурные намерения. Очень скоро шипение прекратилось, внутренняя дверь отошла в сторону. И только тогда Пауло услышал стоны. Бокс, так все называли этот куб, хотя официального имени у него не было, не зря уступал в уровне безопасности лишь одному зданию на Лаконии. Пауло держал здесь свое молочное стадо. Название закрепилось после давней ссоры с отставным любовником. Тот хотел его оскорбить, но сравнение получилось точным. В боксе доживали остаток жизни люди и животные, преднамеренно зараженные протомолекулой. Как только инопланетная нанотехнология присваивала их клетки и начинала воспроизводиться, Пауло получал возможность выкачивать жидкости из зараженных тел и отфильтровывать из тканей матрицы все необходимое. Использованные тела можно было кремировать, не теряя ничего существенного. Здесь имелось 24 отсека, но в данный момент заняты были всего 17. Когда популяция возрастет, больше станет и материала. Великие замыслы Лаконии опирались на технологии, оставленные после себя чужаками. Хотя протомолекула не задумывалась как универсальный контролирующий интерфейс, некоторые модификации позволяли использовать ее в таком качестве. В обязанности Пауло входила поставка активных образцов, в числе прочего. По дороге к расположенному в глубине здания кабинету он задержался на мостках через один из отсеков. Внизу, вдоль помятых металлических стен, бродило полдюжины человек на ранних стадиях инфекции. Эти еще пребывали в фазе псевдогеморрагической лихорадки, лаборанты звали таких блевунами –